Родительский вопрос.
Бывает, девочкам иногда хочется счастья. Не только девочкам, но и мальчикам. Собственно, всем нам хочется счастья. Но не всегда это счастье, бывает полным. Вот бывает такое, что люди ссорятся, даже хуже бывает, разводятся. Но при этом, при всем, страдают дети. Как сделать так, чтобы дети не страдали, мы сегодня с вами попробуем выяснить. Итак, в нашей студии сегодня психотерапевт Аглая Датышидзе. Аглая, привет.
Привет!
И с вами я, Ольга Маркина, и я напомню вам, что мы в прямом эфире. То есть вы можете нам задать вопрос по телефону прямого эфира 418-37-73. Но если по каким-то причинам вы стесняетесь нам позвонить, ну, такое бывает, вопрос хочется задать конфиденциально, поэтому пишите нам в WhatsApp, Viber, плюс 7-931-398-92-92. Вот, на все вопросы мы постараемся ответить. Итак, Аглая, ну, начнем, наверное, с чего? С ответов на вопрос, которые уже пришли, или все-таки с темы?
Давайте с темы, а потом с ответов на вопрос.
Значит, да, я не знаю, как вы, дорогие слушатели, но я думаю, что у каждого из нас бывало такое, что ты начинаешь кричать на своего супруга, и только потом понимаешь, что ты не можешь сдержаться. Ребенок все это видит, расстраивается. Вот я, например, в детстве очень расстраивалась, когда родители ссорились, и звонила втихаря бабушке. Папиной маме. Ей это очень нравилось. Она, конечно, из этого делала свои выводы.
Да, к сожалению, так бывает. И если мы говорим про семью, вообще это, мне кажется, одна из самых сложных человеческих конструкций и самых частых – это семья. И дети так устроены, что они живут в пространстве между взрослыми, и они еще не могут, как это говорится, психологически контейнировать все свои эмоции. Да? То есть если у них что-то происходит, им нужно куда-то это девать. Да, вот как вы говорили, либо бабушке позвонить, если невозможно папе и маме, потому что они ссорятся, либо написать, либо поплакать, либо, не дай бог, какой-нибудь симптом получить, чтобы эта энергия там происходила и там как-то закручивалась. Но правда, дети таковы, что им очень сложно, и поэтому они дети, что им сложно очень быть наедине со своими чувствами. Это раз. Во-вторых, конечно же, поскольку дети живут в пространстве между родителями, им важно понять вообще, да, психологически разместиться, как это происходит, да, потому что это то, что они считывают. Есть сензитивные периоды, когда они считывают, как нужно вести себя. И не потому, что они дурачки и делают такой вывод, а потому что у них нет никакого паттерна, и они считывают такой. И еще дети обладают так называемым магическим мышлением, особенно около 5 лет. Им кажется, что если они будут что-то делать, то что-то в мире произойдет. Например, я наколдую трамвай, он приедет. Или если я буду очень хорошая девочка, то мама с папой не разведутся. Однажды мне моя дочь сказала: «Мой одноклассник помирил своих родителей». И помните все вот еще детские фильмы, когда там дети помирили родителей и так далее. Вот. И, конечно же, в детском сознании не умещается то, что могут быть другие всякие процессы, которые этих родителей разводят. Да? А есть, ему кажется, что вот именно здесь, сейчас, внутри них сосредоточена эта сила. И, к сожалению, это приводит не всегда к хорошим поступкам, потому что они начинают брать очень много ответственности, больше, чем они могут вообще вынести на своих плечах. И очень много вины. Да, потому что им кажется, что они виноваты в том, что что-то происходит с родителями. И гораздо позже они понимают, что они не виноваты, но, к сожалению, это происходит уже, когда им 20, 30, 40, 50 лет в кабинете у психолога через 2-3 года терапии, к сожалению.
Я вот очень хорошо помню свое собственное ощущение, там, скажем, 4, 5, 6 лет. Я думаю, ну, ведь все так просто. Неужели трудно сказать: мама, прости, там, папа, прости. Ну, то есть, в общем, помириться и жить дальше. И вот этот вот, наверное, это заблуждение, оно меня не оставляло лет до 25 точно. Я думала, ну все же просто. Что же вы, взрослые, все усложняете?
Ну вот это вот, да, знаете, есть такие тип кино, когда появляется маленькая девочка и говорит: все же просто, и политики взяли, растаяли, все же просто, и девочка помирила весь мир. И казалось бы, да, но на самом деле не совсем так, потому что мы живем в непростой стране, которая, ну, пережила очень непростые много-много периодов. Последние 100 лет, там, 120 лет были очень-очень непростыми каждый год, да? Вот. И, соответственно, когда двое человек говорят, на самом деле они говорят не двое, говорят их две семейные системы, говорят эгрегоры, говорят какие-то травмы, да, травма с одной стороны, травма с другой стороны. Представьте себе, что есть некая динамика конфликта, и как она устроена. Вот, например, я тебе что-то говорю обидное, ты обижаешься, да, а я какое-то время с этим хожу, например, и понимаю: нет, что-то не то, кажется, ты обиделся, кажется, я сказал что-то обидное, я перевариваю в себе, на это уходит 2 дня, например, потом я говорю: слушай, прости, пожалуйста, извини, кажется, я был некорректен, кажется, я тебя поранил, это происходит из-за моей пораненности. В моей ситуации так происходило. Через час, через 2, через день некоторые люди приходили, приходят через 20 лет, говорят: слушай, в детстве, помнишь, была такая ситуация, я был неправ. Я говорю: да, слушай, я уже простила, но спасибо, что ты это помнишь, да, потому что это остается. И это нормальная динамика конфликта, когда двум сторонам нужно сделать паузу между стимулом и реакцией и понять вообще, что это было. Ой, кажется, я поранил. Да, то есть иногда, когда человек ранит другого, он этого не понимает. Он не понимает это, потому что он в этот момент тоже очень эффективно действует. Но может быть другая история. У другого есть какая-то травма. И как только его вот это вот триггернули, из него выливается лавина. И его предыдущего опыта, и опыта его бабушки, просто сходит лавина.
При том, да? Что это вроде бы нелогично.
Это нелогично, конечно, но сходит лавина, потому что он эту лавину удерживает, и потому что эта лавина случилась в его роду, этот объем травм случился в его жизни, а до этого с его мамой, бабушкой, папой, дедушкой и так далее, да? И вот он это все выливает, и в данной ситуации получается, что если я в этот момент скажу: ой, извини, я был неправ, то что я буду делать? Я буду психологически растоптан, потому что мне припомнит и то, что было, и то, что не было из-за того парня и так далее. И получается, что в этот момент я, например, если ранил, я молчу, потому что я могу сказать, если там выливается, да? А когда я молчу, там выливается еще больше. Ну что ты молчишь? Почему ты молчишь? Я же тут вся уже вот головой об стенку бьюсь или весь, да?
В истерике.
Да, ты молчишь, да, потому что у конфликта и у отношений есть некоторая динамика. Не все возможно понять сразу. Если бы мы с чистого листа начинали, да. Но мы же не с чистого, за нами же стоят какие-то события.
Но это независимо, я так понимаю, от возраста, независимо от того, в 30 лет мы поженились, в 20 лет мы поженились. У всех это, есть
это
свой багаж.
Это зависит от того, от какой, после какого объема психотерапии мы поженились. Без психотерапии мы поженились после 2-3 лет. Это очень, очень разные браки сейчас.
Понятно. Хорошо, но если мы действительно не можем сдержаться, такое случается, да, вот я просто даже по себе знаю, что иногда я перехожу грань и понимаю, что где-то внутренний мой человек говорит: слушай, остановись. А внешний человек продолжает кричать, говорить какие-то обидные вещи, и при этом я очень переживаю, что, например, мой сын все это видит.
Ну да, у нас есть какое-то идеалистическое представление вообще о том, что мы можем сделать какую-то семью. Это длинный кусочек, длинный разговор. И не поранить никого. И первое, что я хочу сказать, что семья — это то место, где часто люди оказываются поранеными. И, во-первых, этого сложно избежать совсем. Это раз.
Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я, кстати, напомню вот еще что. Что у нас прямой эфир, что вы можете нам звонить по телефону 418-37-73, также WhatsApp и Viber, плюс 7-931-398-92-92. И вот как раз на этом волнующем моменте мы уходим на рекламу, послушаем ее и вернемся.
Родительский вопрос. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Родительский вопрос.
А это мы вновь вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Я Ольга Маркина и Аглая Датышидзе, психотерапевт. Мы сегодня пытаемся выяснить, ну, как же нам быть, когда мы хотим поссориться, а рядом ребенок. И вот мы перед тем, как уйти на рекламу, остановились на очень важном моменте. Вот не получается сдержать конфликт. Мы начали ругаться.
Ну, вот тут такая история. Есть некоторая стратегическая философская штука, а есть тактическая. Если мы говорим про стратегическую вещь, иногда бывает так, что ты кричишь, не можешь остановиться. Так бывает. А иногда бывает так, что ты можешь остановиться, но ты не можешь ничего сказать. Иногда бывает, что ты замечаешь, что твой ребенок греет уши рядом или далеко. Иногда это просто происходит при нем, да. Иногда ты просишь его уйти, он уходит, потом возвращается. Иногда просто он такой маленький, что ему некуда уйти. И если мы вообще говорим про конфликты, то, конечно же, разрешение конфликтов — это полезная часть обучения ребенка между родителями, если они грамотно разрешаются. Да? Но здесь возникает вопрос в объеме конфликта и в возрасте. Да? Если ребенку лет 9, он наблюдает, как мама говорит: слушай, мне вот так подходит, а мне не подходит. А папа говорит: а мне так подходит, а мне так не подходит. Ну давай вот так. И это полезно. Да? Дальше. Если мы говорим про стратегическое, потом расскажу про тактическое, когда ты орешь и не можешь остановиться. Вот. Я понимаю, что да, все равно так или иначе, как бы мне не хотелось, как бы я не любила своего ребенка, возможно, я нанесу какой-то объем травм к нему. Знаете, как говорят, как, какой бы ты ни был родитель, ребенок все равно придет к психотерапевту потом, да? И психотерапия нужна всем, у кого были родители, да? Потому что все равно так или иначе что-то подходит, что-то нет. И иногда, когда у тебя много дел, ты просто не успеваешь на поворотах притормаживать, да? И кто-то об тебя ранится. Стратегически, когда я понимаю, что я вот уже не справляюсь, не выгребаю, я иду куда-то и развожу контексты, да, то есть я иду к психотерапевту, я иду к кому-то, я иду, не знаю, там, к друзьям, я иду куда-то, и там я все это выливаю в необработанном виде, дальше я смотрю и обрабатываю это как-то. В идеале, конечно, к психотерапевту, для того, чтобы потом я научился делать паузу между стимулом реакции, когда вот так вот уже открывается мой рот, и я сейчас начинаю орать. У меня один мой знакомый говорил: ты видишь, я уперся, я пойду погуляю 2 раза вокруг дома сейчас, подожди. Ты видишь, я уже внутри себя просто не могу, смотри внимательно, да, у меня глаза расширились, сейчас я буду орать, и ты будешь орать, и все. Конечно же, так могут не все. Но вообще нужно помнить, что нужна тренировка, пауза между стимулом реакции. Мне сказали, моя лавина не сразу сходит, да, а потом постепенно. Это делается у психотерапевта. В идеале, вот европейский формат. У жены есть свой психотерапевт, у мужа есть свой психотерапевт.
И они не знакомы.
Но муж и жена приходят еще вдвоем к третьему и четвертому психотерапевту. Они работают в паре, они не знакомы с первым и вторым психотерапевтом. И вся эта вместе конструкция идеально разводит контексты. И вот тут они могут ругаться. Психотерапевт жены на ее стороне, психотерапевт мужа на его стороне. Психотерапевты эти двое, они как пара работают с парой. И в итоге потом, когда люди приходят к ребенку, то они могут развести контексты, да, потому что почему ребенок слышит? Потому что смешивается родительское и супружеское. Вот это супружеское важно разнести, вынести куда-то, вынести в отдельное время, в отдельные возможности, в отдельную комнату, в отдельное куда-то. И если люди знают, что у них не вот единственный момент, когда муж наконец пришел с работы, снял калоши, наушники и так далее, вот тут вы можете ему долбануть все, что вы думаете, и тут же ваши дети, потому что у вас однокомнатная квартира. Или вы знаете, что у вас будет это ваше время, когда будет ваше внимание, и вы сможете ему все сказать, то тогда с большей вероятностью вы можете дотерпеть до этого времени и сказать: все, Вася, а вот сейчас я тебе скажу, как будет не обработано, только ты не обижайся, а потом давай это обработаем. Или пошли уже, звоним нашей Марии Сергеевне, которая психотерапевт. Вот. Как-то так, наверное.
Но это в идеале, да?
Да.
А если мы кричим и не можем сдержаться?
Смотрите, к сожалению, да, вот одна моя коллега говорит, лучше предотвращать такие вещи, не когда уже взрываются бомбы, когда еще только начинает закипать вода. И в этом месте, к сожалению, когда сходит лавина, приходится просто экстренные какие-то меры принимать. Уходить, уводить детей, заканчивать.
Дышать в пакет.
Дышать в пакет, да, что-то еще такое делать. А вообще, чтобы не сходила лавина, да, вот альпинисты долго готовятся, чтобы в лавину не попасть, да, месяцами, да, то есть в этом месте нужно, когда вы в спокойном состоянии, выработать какие-то вот эти стратегические вещи. В нормальных как бы компаниях, где люди друг с другом работают, у них есть такое письмо: что со мной делать, если я в критической ситуации? Напоить меня водой, уйти, кинуть в меня кошельком с деньгами, обнять меня и не отпускать, или кричать тоже: что со мной делать? Но в этом критическом состоянии я уже не могу, я должен только прийти и какие-то критические меры принять, то есть изолироваться, да, разъединить себя от ребенка, себя от кого-то там, на кого я кричу, да, вот разъединиться. Но это очень сложно, потому что злость – и это энергия на приближение. Злость – это энергия на максимальное, как это, усиление контакта. Не путать с отвращением, это на отсоединение. Да, злость – это когда я к тебе подхожу и с тобой хочу что-нибудь сделать, потому что у меня именно в тебе есть проблема или с тобой есть проблема.
И если в данный момент меня изолировать, то я буду очень-очень неудовлетворена, поскольку я не добилась своей цели.
Ну, нужно понимать, опять же, когда я буду спокойной, что я и так не добьюсь своей цели, да, то есть когда я даже не в злости, а уже в ярости, а в ярости нет объекта. Потому, я тебе припомню и тебя, и твою маму, и того парня, опять же, и в огороде Бузину, и в Киеве дядьку, и своих приплету, и все вместе у меня сложится в твоем вот этом вот лице, и я сейчас тебе расскажу, как вы все меня там это достали, например, да. Конечно, в этом месте, к сожалению, вот важный момент просто развести и перебушевать. И, конечно же, когда человек бушует, он может сам пораниться. Да, пораниться об то, что никто этого не видит, пораниться об то, что никто этого не выдерживает и так далее. Да? И, к сожалению, в этом месте все равно, когда такая история происходит, многие оказываются пораненными. И не только дети, которые это слышат, но сам тот, кто кричит, может пораниться об свое поведение, да, и быть вот в этом месте пораненным.
Но, предположим, мы все-таки взрослые и можем принять решение какое-то. Ребенок вот не может, предположим. И это я к чему говорю? К тому, что какая реакция ребенка на ссору родителей нас должна насторожить? То есть какие вот есть варианты реакции?
Ну, нас должна насторожить. Ну, во-первых, конечно же, важно, мне важно, чтобы дети оставались с мягким, открытым сердцем. Поэтому если они плачут, расстраиваются, да, это нормально как раз, это естественно. Почему? Потому что это значит, что их сердце открыто, они имеют доступ к своим эмоциям. Если они имеют доступ к своим эмоциям, значит, они могут как-то их провентилировать, прожить и не отравиться ими внутри. Да? Угу. Поэтому если он как раз скорее замыкается, куда-то уходит в себя, то это вот как раз и становится как раз удобным достаточно, потому что, ну, как бы мы кричим, он сидит.
Все ему нормально. Вроде бы как и дела до этого нету, как и вроде как бы он не реагирует, как будто бы.
Как будто бы. На самом деле внутри него происходит Армагеддон. Вот. Поэтому, конечно же, когда он скорее замыкается в себя, туда-оттуда сложнее его вытащить, чем вот этого быть ребенка, который вот со слезами, дрожащими губами. Это тоже больно смотреть, но человек, который с эмоциями с тобой в контакте, он гораздо более мягкий, теплый и с ним проще что-то сделать, вернее, как проще что-то сделать, с ним проще быть в контакте, найти контакт. Это раз. Второй момент, конечно же, очень важно избегать треугольников. Потому что если родители ругаются или тем более триангулируются, то есть устраивают такой треугольник: ты плохой, я хорошая, ты хорошая, я плохая, а ребенка мы перетащим на разные стороны. И так делают и бабушки, и дедушки.
Это правда, да, бывает.
Да, и мало того, папа, мама и ребенок — это сама по себе треугольная конструкция, да, это три угла разных. Соответственно, важно по возможности избегать этой триангуляции. Почему? Потому что если я понимаю, что мама хорошая, папа плохой, или папа хороший, мама плохая, то у меня в голове идет раздрай. Да? Либо я остаюсь женской половиной, тогда я вот как бы всех этих мужиков-козлов не люблю, да? Либо я остаюсь с мужской половиной, что бывает реже, к сожалению. И тогда все эти бабы, они дуры, ну и, соответственно, с ними вот я не имею дела, да? И потом эти же сохраняется эта конструкция, да, в голове. И потом я говорю: а вот мне 30, я не женат, потому что бабы дуры, мой папа мне так сказал, и я это видел на своей маме. Или наоборот.
Но мужики-козлы тоже случается очень частая история, когда...
Гораздо чаще, поэтому я говорю, что бабы дуры, потому что мужики-козлы без меня и так скажут, простите, пожалуйста.
Думаю, что да, увы и ах. Хорошо, когда мы заканчиваем эту ссору, то есть я понимаю, что, наверное, ну, 80% населения России, не только России, не могут все-таки жить совсем без конфликтов, и поэтому как-то конфликт, вот, когда мы его завершаем, то чем его завершить для того, чтобы ребенку было, ну, относительно комфортно?
Смотрите, опять же, да, в этом месте важно, что даже если две стороны конфликта разделились, потом они как-то соединились в каком-то одном месте. Например, мы все сидим и говорим: слушайте, да, похоже, такой конфликт вышел. Как так вышло? Слушай, ну вот я не выспалась, не поела, у меня была проблема на работе, я не сдержалась, извини. И по контенту, да, по теме-то, я вот... Это имею в виду. А ну, по форме я была не права, мне не стоило так орать, да? Но я не смогла сдержаться. Давай в следующий раз подумаем, как это сделать по-другому, да? Или там, я тоже был не прав, смотри, когда ты так орешь, и децибелы зашкаливают, я останавливаюсь, уже не могу, ничего не соображаю. Ты орешь еще громче в этот момент, и у нас такая получается история. То есть как-то обсудить, как это было, что это было, механику понять. И когда мы понимаем механику, нам потом дальше... уже проще эту механику застопорить, патогенез этого конфликта, да, не симптомы потом убирать, а патогенез этого конфликта застопорить, сказать: о, что-то у тебя глаза расширяются, ты отдыхать идешь, о, 1000 рублей дать? Иди вот туда вот отдыхай, да.
А не пойти ли тебе попить кофе?
Да.
Ну вот нам сейчас, по-моему, самое время сделать паузу для того, чтобы новости послушать и рекламу. Вот, а я напоминаю, что мы в прямом эфире, что вы можете позвонить нам, написать, словом «ждем».
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Не фантастика». Известные визионеры, писатели, бизнесмены, политики, режиссеры обсуждают, каким стал мир в эпоху коронавируса. А самое главное, что нас ждет дальше, завтра, через год или даже десятилетие. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все.
Вирусы – это, по сути, ядерная бомба для бедных. Любая деструктивная секта может сейчас нанять парочку биофизиков, чтобы они создали вирус-то пострашнее. И поэтому должны привыкать жить в мире, где подобные угрозы могут теперь возникать регулярно.
Слушайте по понедельникам и пятницам в 16:00 по московскому времени. Родительский вопрос.
Мы снова вернулись в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», а мы — это Ольга Маркина и психотерапевт Аглая Датышидзе, с которой мы сегодня говорим о разводах, о ссорах и о том, как это влияет на наших детей. Я напомню, что мы в прямом эфире, что если вдруг у вас есть какой-то вопрос, вы звоните нам по телефону +7 812 418 37 73. Но если вы стесняетесь по какой-то причине позвонить, такое бывает, то пишите нам на WhatsApp, Viber +7 931 398 92 92. Вот, но остановились мы, собственно говоря, на расщеплении, насколько я понимаю.
Да, это очень важная тема, потому что поскольку ребенку нужно быть эмоционально с кем-то, а эмоционально родители расщепляются, да, у одного одно мнение, у другого мнение. Почему они расщепляются? Потому что когда они были вместе, 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 потом они обнаружили, что у них разное мнение. И на самом деле приход вот к этому здоровому сотрудничеству, да, а в семье много сотрудничества, он часто идет через конфликт, потому что я понимаю, что я люблю красное, ты любишь белое. И ты говоришь мне белое, я тебя люблю, я говорю, нет, красное, и я тебя тоже люблю. Но в данной ситуации тебе нужно белое, мне нужно красное. Да? И вот пока мы не поняли, что в одном пространстве может существовать два мнения, твое белое, мое красное, и твое белое – это правильно для тебя, а мое белое – это правильно для меня, красное – правильно для меня. Но мы вместе сосуществуем. До этого момента будут конфликты. Но для того, чтобы влезло в голову то, что у другого человека, другой вообще другой, у него может быть другое мнение, нужно очень много ресурса, и нужно стать взрослым. Они все из нас выросшие, но взрослые. Ну вот, и ребенок наблюдает этот конфликт, да, когда ты говоришь «белое правильно», я говорю «красное правильно», а ему непонятно, куда метаться. И начинается расщепление, ему нужно примкнуть к кому-то, к сожалению, да, и он примыкает к кому? К тому, кто ближе, к тому, кто, может быть, больше заботится, к тому, кто лучше умеет убеждать, к тому, с кем теплее отношения. К сожалению, чаще это мать.
Ну да, об этом мы говорили.
Особенно до трех лет, да, почему? Потому что еще после трех лет начинается и у ребенка сепарация эмоциональная, и на фоне этого родители пытаются пройти сепарацию. Поэтому, к сожалению, вот периоды сепарации ребенка родители тоже начинают друг от друга немножко отстраиваться, что хорошо. Но, к сожалению, во многом происходят разводы, да, когда ребенку 1.5, когда ребенку 3, когда ребенку там 7, где-то вот он пошел в школу. В периоды кризисов, когда родители не выдерживают этого напряжения и динамики этого конфликта. И вместо того, чтобы стать еще более объемным, разнообразным целым, становятся двумя отдельными половинками. И в этом месте очень важно, чтобы в каком-то месте родители были все-таки вместе, мы родители, а в каком-то месте отдельно. И не подогревали в голове ребенка это расщепление. Что это значит? Вот приходит он к папе, и папа говорит, ну, мама-то твоя стерва, все понятно. И пока ребенок живет, не знаю, там, 2 дня с папой, вот он думает, что мама стерва.
Да-да-да.
Потом он на неделю как бы рабочую обращается к маме, например, она говорит, ну, папа, ты твой козел? А он говорит, да, козел, конечно же. Вот. Или, например, мама не говорит, что папа козел, а папа все время говорит, что мама стерва. Поэтому, знаете, ну, или наоборот, мама все время говорит, что папа козел, а папа, мама, все, мама как бы, папа молчит, да? Но в любом случае, когда кто-то про кого это говорит, а дети очень восприимчивы, да?
То есть верят на слово.
Он верит.
Козел, значит, козел.
Верит на слово.
Стерва.
Да, потому что это эмоционально значимый человек. И вот важно это не подогревать. Почему? Потому что, конечно, она стерва, а я святой, и я на пьедестале. Но любой пьедестал, насколько бы он высокий ни был, в какой-то момент вас с него уронит. И чем выше он, тем больше вы святой, тем дольше вас туда будут ронять, но тем выше вам падать. Поэтому, конечно же, любой забирающийся на пьедестал и надевающий белое пальто потом оказывается запачканным, уроненным и так далее. Поэтому лучше как бы не забираться туда, хотя в какой-то момент, когда тебя любят, а эту заразу ненавидят, это очень приятно. Ты чувствуешь себя более успешным родителем. Но, к сожалению, когда я более успешен, чем другой родитель, по факту я делаю своего ребенка сиротой. Почему? Потому что получается, что я лишаю его либо папы, либо мамы, потому что я более успешен. Вот. И лишаю его вот этой вот наблюдения пары родителей, когда двое равноправны и равноправно договариваются. Поэтому важно очень каждый раз возвращаться так или иначе к равноправию. И, конечно же, если у тебя на другом проводе стерва или козел, это очень сложно. Вот, это я уже шучу.
Очень сложно. Я, кстати, вспомнила чудесный анекдот, когда в ЗАГС приходит разводиться столетний, значит, старик со старухой. Им говорят, слушайте, а чего вы так долго терпели? Да ждали, пока дети помрут. Вот, но стоит ли ждать, пока дети помрут, и терпеть ради них? Вот это вот такая краеугольная вещь, она чаще всего все-таки была в советском периоде, насколько я понимаю.
Ну вот вы знаете, что я им скажу? Есть разные варианты, да? Вот протерпеть ради детей. Конечно же, если просто вот, мы разведемся, то детям не будет на что есть и так далее, что-то такое, да? Вот как было, не знаю, в военные периоды, люди объединялись, потому что просто вдвоем им теплее спать, да? Два индейца под одним одеялом не замерзнут физически, да? то сейчас вот эта история ради детей, это часто не ради детей на самом деле. Это такая табличка, там написано «ради детей», а за этой табличкой все что угодно. Там «я боюсь», «я не знаю как», «я боюсь там испортить отношения», «не знаю, я не знаю, как мне жить отдельно», «мне одиноко», «я очень злой и не знаю, что с этим делать» и так далее. То есть там очень-очень много разного. У меня была... Иногда часто приходят женщины в клиентки и говорят: «я любовница». И вот я уже почти увела этого мужчину из семьи, но у него дети, он поэтому. У него собака.
Больная жена еще.
У него больная жена, он поэтому. У него собака, он поэтому. И у него ремонт. И одна даже говорила, ну или там не одна, а кто-то говорил, да, соответственно, смотрите, вот надо именно, чтобы вот на этой неделе он ушел от семьи прямо срочно, потому что сейчас они начнут ремонт. Если начнут ремонт, он не уйдет никогда.
Поэтому, какой кошмар.
Да, или там вот у него больная собака, он должен с ней гулять, он никак не может.
Нет, больная собака – это, конечно же, аргумент. Так же, как маленькие дети, которые потом, а внуки-то пошли, куда деваться?
Да, и вот в этом месте, конечно же, человеку важно куда-то, к чему-то принадлежать. Какому-то эгрегору. Ему важно, чтобы его кто-то за ним смотрел и быть видимым, и даже быть по-хорошему, как это, контролируемым. А куда наш папа пошел? А мы любим папу, давай мы папе здесь чаю нальем, и маму вот мы погладим, чтобы вот мама была с нами, да? То есть важно, конечно же, когда какой-то эгрегор, какой-то маленький социум тебя видит, принимает, там ты можешь расположиться, там ты можешь расслабиться, там тебе безопасно. Поэтому вот эта история про то, что мы ждем, пока дети вырастут, и это... Может быть, вывеской, а там внутри что угодно. Но есть другой вариант, когда мы правда ждем, и нам друг с другом очень сложно. И тогда эта ситуация, к сожалению, оказывается токсичной. Представьте себе, что вот у меня много яда по отношению к моему партнеру. Я никак не могу. Мы не ходим на терапию, нам негде этот яд как-то пролить и разобраться, что в нем ценного. Потому что яд, разведенный в очень большом количестве, это гомеопатия лекарства. Да? Но когда его много, мне сложно. И я прихожу к детям, и яд подтекает. И где-то что-то да я скажу, где-то что-то да я сделаю. То есть когда огромное напряжение нарастает, дети его как погоду ощущают. То есть когда есть много-много-много напряжения, это ощущается. Дети делают вот, вот так, мгновенно это ощущают. У них мгновенно то симптом, то истерика, то они на самокате въехали неожиданно в дерево, потому что а так ехали и ничего, да, то есть дети начинают это ощущать. И это, к сожалению, очень токсичная ситуация для детей. Поэтому важно сходить куда-то и хотя бы у меня были знакомые, которые говорят, нам было важно хотя бы сказать друг другу, я хочу с тобой развестись. И он говорит, я тоже с тобой хочу развестись. С тех пор у них еще двое детей, и они живут нормально, да, но им важно было это озвучить, что мы вообще хотим, можем, и мы можем на эту тему говорить.
Вот. Ну, кстати, да, иногда слово сказанное уже есть дело. Аглая, у нас есть вопросы, на которые все-таки я бы хотела, чтобы мы ответили, потому что вопросы очень болезненные. Вот, например, Софья спрашивает, очень плохо расстались с мужем, до сих пор делим имущество, ипотеку и так далее. С ребенком он общаться не хочет, а ребенок очень скучает и каждому встречному бросается с криком «папа, что делать?».
Не, ну если каждому встречному бросается с криком «папа», то, конечно же, возможно, у ребенка еще нет образа папы, и тогда, может быть, какой-то другой...
Подмену сделать.
Взрослый, ну, подмену, понимаете? К сожалению или к счастью, родитель ли это роль? Социальная роль, да? Это кто-то, кто может ввести тебя в большой мир, к кому ты привязан. И мы знаем историю, например, Стив Джобс, усыновленный ребенок, да? Одни родители отдали его на усыновление, другие воспитали. Да, и они эту роль выполнили хорошо. А вот эти вначале решили, что они родили, но роль не могут выполнять. Поэтому, к сожалению, есть вот какие-то роли, да. Если этот человек сейчас, к сожалению, не может выполнять эту роль, нам очень больно, но ребенок-то растет, процесс-то идет, то в этот момент, возможно, есть какой-то преподаватель, учитель, воспитатель, да, мужского пола, на которого можно повиснуть и хотя бы немножко повисеть, как на папе, дедушка, дядя. И, к сожалению, да, приходится искать какие-то такие моменты. Это одно направление деятельности. И хорошо, когда будет такой дядя. У меня, например, было очень много хороших учителей, на которых я могла висеть, когда не было в доступе моего отца, например, да, и мне это очень помогало, и все вместе, у меня есть образ мужчины.
Мужская энергия.
Да, вот мужская энергия, вот такой вот образ, да. Вот, это одна история. А вторая история, да, это вот улаживание отношений с реальным отцом, так или иначе, поход в собственную терапию, сглаживание каких-то собственных углов и понимание, что в этих местах я могу с ним договориться, а в этих местах не могу. И есть еще иллюзия, что если я стану идеальной и гладкой, то я договорюсь со всеми. Вот эту иллюзию придется отставить. Иногда бывает так, что не договориться, и приходится только зашпаклевывать какие-то углы и забивать бреши. К сожалению, бывает так.
Ну что ж, друзья, к сожалению, все, как мы выяснили, неоднозначно. Не всегда получается помириться, не всегда получается быть идеальным, гладким. Даже если ты знаешь уже, что злоба подступает, не всегда ты ее сможешь сдержать. Поэтому, ну, во-первых, давайте примем то, что мы не идеальны, как минимум. И будем любить своих детей и друг друга.
И если мы будем делать паузу между стимулом и реакцией, возможно, в этой паузе мы сможем принять немножко другое решение, и у нас будет выбор. Если будет выбор, то мы сможем сделать по-другому в следующий раз.
Вот, собственно, как-то так получается. Аглая Датышидзе, психотерапевт, не на все вопросы мы успели ответить, но я думаю, что еще не раз мы встретимся с Аглаей в этой студии и ответим уже на все вопросы. С вами была Ольга Маркина и «Родительский вопрос».
«Родительский вопрос».